Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами я, Кэти Боджоришвили, и вы услышите о том, что Джо Байден и Кир Стармер решают вопрос применения против России дальнобойных ракет, но не делают об этом публичных заявлений. Что в грузинской мечте возмущены оценками американских сенаторов на слушаниях с участием грузинских правозащитников. Что назначение бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардинба на пост главы президентской администрации остается под вопросом. И как грузинские футболисты обыграли албанцев и вышли в лидеры в своей группе в рамках Лиги наций УЕФА. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». Одна из главных тем переговоров президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера – применение западного оружия для ударов по российскому тылу. Но, как и ожидалось, публичных заявлений о снятии ограничений нет. Ранее президент России Владимир Путин пригрозил, что такой шаг будет расцениваться Москвой как официальное вступление Запада в войну. Тем не менее, аналитики уверены, угрозы со стороны главы Кремля имеют все меньший эффект воздействия на принятие решений в Вашингтоне и европейских столицах. События отслеживал Владимир Унанянц.
Британия и США готовы перейти Рубикон в украинском конфликте. На встрече в Белом доме президент Джо Байден и британский премьер Кир Стармер решали, стоит ли разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России ракетами, поставляемыми Западом. В последней попытке заставить США и Европу отказаться от такого шага президент России Владимир Путин пригрозил, что расценит такое соглашение как равносильное прямому вступлению НАТО в войну.
Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Заявил Путин. Угроза прозвучала в тот момент, когда премьер-министр Великобритании находился на пути в Вашингтон, и Кир Стармер не замедлил с ответом.
«Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений, но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону. Вот почему мы предоставляем обучение и возможности, и вы знаете, что очевидно, что необходимы дальнейшие обсуждения природы этих возможностей».
Заявил Стармер журналистам на борту своего самолета. Саммит же в Белом доме стал кульминацией недели напряженной дипломатической работы между западными союзниками. Аналитики считают, что совместная поездка руководителей внешнеполитических ведомств США и Великобритании в Киев стала последней ступенькой подготовительного этапа перед принятием решения. Впрочем, источники в окружении американского и британского лидеров заранее дали понять, ждать публичного объявления о снятии ограничений не стоит. И в Белом доме, и на Даунинг-стрит считают, что подобное решение само по себе не изменит ход конфликта. Однако Вашингтон и Лондон все больше прислушиваются к доводам Украины, что это поможет остановить российское продвижение на Восточном фронте.
То, что мы узнали от наших украинских партнеров, ляжет в основу дискуссий, которые мы проведем с другими союзниками и партнерами в предстоящие дни и недели, пока мы будем прорабатывать и обдумывать предстоящие месяцы.
Заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Британия, к слову, озвучила свои предпочтения еще при предыдущем правительстве консерваторов, когда Дэвид Кэмерон, занимавший тогда пост министра иностранных дел, заявил, что Украина имеет право наносить удары по целям на территории России. Но Вашингтон до сих пор сопротивлялся, опасаясь эскалации.
Все изменилось в свете приобретения России баллистических ракет у Ирана. Тот факт, что Блинкен приехал в Великобританию и решил официально подтвердить, что иранцы поставляют ракеты России, стал важным моментом.
Пишет издание «Политико» со ссылкой на анонимный источник в правительстве Великобритании. Иранские ракеты, оснащенные 150-килограммовыми боеголовками, представляют собой гораздо большую угрозу для Украины, чем беспилотники «Шахет», которые Иран ранее продавал России. Хотя иранские баллистические ракеты менее точны, чем крылатые, они приближаются к цели на скорости до 3200 км в час, и их трудно сбить. В администрации США признают, что угрозы в Украине эволюционируют. В частности говоря, в целом о состоянии конфликта представитель Американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил.
Ландшафт безопасности изменился, не меняется, не будет меняться, а фактически изменился. И поэтому мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя.
Впрочем, аналитики уверены, любое соглашение об использовании ракет дальнего радиуса действия будет содержать четкие ограничения на типы российских целей, которые может поразить Украина.
Мы проводим обучение и предоставляем возможности. Очевидно, что предстоит дальнейшее обсуждение характера этих возможностей. То, что я хочу сделать, это убедиться, что эти тактические обсуждения будут проходить в надлежащем стратегическом контексте ситуации на Украине.
Заявил Кир Стармер. Детали переговоров держались в строжайшем секрете. Единственное, что просочилось в прессу, это информация о том, что небольшая группа чиновников Белого дома завершает разработку плана по расширению территории внутри России, по которой Украина может наносить удары американским и британским оружием. Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны предупредил, дальнейшее промедление с принятием решения позволит Москве и дальше затягивать конфликт.
І ми детально говорили про це, до речі, з Тоні Блінкеном та Девідом Лемі.
Ми подробно говорили об этом. Кстати, с Антони Блінкеном и Девідом Лемі, госсекретарем США и британским министром иностранных дел, которые недавно побывали в Киеве. Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности. Я хочу еще раз подчеркнуть – достаточной. Достаточной не для того, чтобы просто сказать, что решение есть. Дальнобойности достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мир.
Далекобійності достатньо для того, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру.
При этом военные эксперты отмечают, разрешение Украине поражать цели на территории России ракетами Storm Shadow сопряжено с рядом сложностей, включая высокую стоимость каждой ракеты и тот факт, что несколько военных систем, обычно используемых вместе с ними, произведены в США. Американские чиновники давно обеспокоены тем, что риск эскалации перевешивает военные выгоды. Но есть и обратный аргумент. Любое расширение поддержки со стороны союзников Киева в отношении ракет дальнего радиуса действия является для Украины проверкой силы воли Запада. Остановит его российская риторика или нет. Что касается непосредственно британо-французских ракет Storm Shadow, Scalp, то они будут иметь ограниченное тактическое воздействие, однако их применение может помочь разблокировать использование поставляемых США Атакамс. Киев явно рассчитывал именно на разрешение применять американские ракеты, которые также уже есть у ВСУ. Если украинцы в итоге получат разрешение на использование только крылатых ракет, то это сильно уменьшит их возможности по сравнению с теми, которые они бы получили вместе с Атакамс. Важно также и то, что запасов американских ракет намного больше, чем британо-французских, и поэтому интенсивность ударов была бы намного выше. Впрочем, даже если ВСУ получит разрешение на применение только Storm Shadow, это все равно довольно сильно изменит ситуацию на поле боя, поскольку в зоне действия крылатых ракет будет довольно много целей. Плюс это неизбежно вызовет нагрузку на российскую систему ПВО, которой придется реагировать на новую угрозу на довольно обширной территории. При этом аналитики также отмечают, если в начале конфликта и даже еще месяцы назад Запад всерьез опасался разрушительного ответа со стороны Москвы в случае поставок Киеву дальнобойного оружия, способного перенести войну на российскую территорию, то на сегодняшний день сдерживающий эффект российского ядерного оружия меньше, чем когда-либо. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Полностью материал Владимира Унанянца об обсуждении вопроса применения против России дальнобойных ракет вы можете послушать или прочесть на нашем сайте echokavkaza.com. В Тем временем в Вашингтоне обсуждалась текущая ситуация в Грузии, что в грузинской мечте сочли вмешательством во внутренние дела страны и поддержкой оппозиции. Последняя, напротив, с удовлетворением восприняла прозвучавшие из Вашингтона сигналы в поддержку грузинского народа. Подробности узнаем у Ираклия Урагвелидзе.
Эка Гигаури, исполнительный директор грузинского отделения Transparency International, выступила в качестве докладчика на заседании Комитета по международным отношениям Сената США. Закон о прозрачности иностранного влияния направлен на легализацию репрессий. Главный тезис доклада грузинского правозащитника.
Как известно, принятие этого российского закона вызвало в Грузии массовые демонстрации. И мы убеждены, что выборы в октябре равнозначны референдуму, будет ли Грузия европейской страной или станет сателлитом России. В этом случае мы потеряем все перспективы стать демократической страной, и Россия снова распространит свое влияние на нашу страну. Прежде всего, это ограничение свободы слова, и этот закон – лучший инструмент для достижения этой цели.
В своем выступлении Гигаури отметила, что в последнее время автократическая власть в Грузии усилила антизападную дезинформационную риторику, направленную на подрыв партнерства с США и Евросоюзом. После доклада слушания проходили в формате вопросов и ответов. Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш поинтересовался, почему Грузия движется в сторону России, с которой подверглась военному нападению и оккупации. Гигаури привела данные соцопросов, согласно которым большинство грузин по-прежнему поддерживают европейскую интеграцию. Однако она также отметила, что власть целенаправленно ведет дезинформационную антизападную кампанию, чтобы вызвать у людей подозрения к партнерам и НПО. В ответ сената Риш отметил, что если это так, на выборах в парламент в октябре у грузинского народа будет возможность вышвырнуть негодяев и взять свое собственное будущее в свои руки. В грузинской мечте не скрывали разочарования итогами слушаний. Речи других высказался генсек грузинской мечты Каха Каладзе, который счел критические высказывания сенатора Риши о грузинской власти оценкой всей Грузии.
Меня не удивляют эти люди, потому что они мошенники, которые оскорбительными словами называют Грузию. Какое это имеет значение, будь ты хоть сенатором, да кем бы ни был. Любой, кто оскорбительно высказывается о моей стране, кем бы он ни был, будь то американец, европеец, русский, китаец, они все для меня враги. Когда нам не предоставили статус кандидата, были те же посылы. Вы хорошие люди, грузины заслуживают Европы, но у вас плохая власть.
Возмущался Каладзе. Премьер-министр Иракли Кабахидзе на своем брифинге сравнил доклад Гигаури с выступлением Серго Орджоникидзе, грузинского большевика, внесшего значительный вклад в советизацию Грузии.
Единственное, что мы узнали нового из этого выступления, это то, что Эка Гигаури скверно владеет английским языком. Целью выступления было оказание определенного влияния на результаты выборов, хотя на самом деле ни одна из этих дискуссий, ни один из этих актов не может повлиять на выборы грузинского общества. И да, мы обещаем, что после выборов выгоним всех негодяев из власти.
Далее премьер раскритиковал американских законодателей.
Используемые в Конгрессе оценки и термины по отношению к грузинской мечте должны смущать самих авторов, поскольку демонстрируют уровень их бескультурья. Американский Конгресс на протяжении многих лет был для нас образцом, и сегодня в нем, по-прежнему очень ценном институте, мы видим снижение качества культуры в таких масштабах, что это очень тревожно и больно лично для меня.
В отличие от Каладзе, в оппозиции, напротив, считают, что власти и народ действительно необходимо разделять. По словам депутата Гахария за Грузию Анны Бучукури, в глазах зарубежных партнеров грузинский народ не должен отождествляться с преступной деятельностью власти.
То, что эти люди в грузинской власти поставили личные интересы выше национальных, известно. Для нас важно, чтобы принимаемые зарубежными партнерами решения были персональными и не наносили вреда грузинскому народу. Грузинская мечта и Иванишвили, и его депутаты говорят, что они – это государство, но это не так.
Со своей стороны, по мнению Зураба Джабирашвили, поступающие из США сигналы дают надежду на то, что Грузию не оставят один на один с Россией.
Сказанное в Сенате заслуживает пристального внимания и имеет большое значение для выборов в Грузии 26 октября. Мы говорим, что грузинская мечта стала барьером, препятствием для продолжения европейской интеграции грузинского народа. И именно это имел в виду американский сенатор, говоря, что грузинский народ должен устранить мечту.
Подчеркнул политик. Анна Долидзе из политического объединения «Сильная Грузия» назвала высказывания представителей власти абсолютно постыдными.
Они оскорбляют людей, которые внесли вклад в победу Иванишвили в 2012 году. Сейчас власть нападает на видных американских сенаторов, переходя на личности, чем полностью подтверждает аналогии с российской властью. Их принцип – чем меньше друзей на Западе, тем лучше.
Действительно, выступая на слушаниях, сенатор Джим Риш вспомнил свой визит в Грузию с сенатором Джин Шахин в 2012 году, когда он стал, как он выразился, свидетелем первых по-настоящему свободных и справедливых выборов. «Мы были очень довольны тем, что произошло, и тем, как это было воспринято», — сказал он. Добавив, что с тех пор они разочарованы откатом демократии в стране. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе «Грузинская мечта» представила первую двадцатку партийного списка, которую возглавил ее основатель Бедзина Иванишвили. В нем два Ираклия – Кобахидзе и Гарибашвили, действующий и бывший премьер-министр Грузии, и два олимпийских чемпиона – Гено Петриашвили и Лаша Талахадзе. Но главным локомотивом мечты остается Бедзина Иванишвили. Сможет ли он после 12-летнего пребывания во власти принести победу собственной партии? Об этом Нана Плиева спросила у грузинских политологов Гии Хухашвили и Давида Дарчиашвили.
Патнугия, как вам шоу? Какое послевкусие у вас осталось как избирателя и эксперта? Было похоже на собрание победителей?
Ну, дело в том, что я даже не пробовал, да, так что никакого послевкусия у меня нет. Но понятно, что по известной схеме все происходит, когда партийная элита дискредитирована, власть всегда, и не только власть, в принципе, любая партия паразитирует на общественных авторитетах и, в принципе, пытается интегрировать в свои списки каких-то деятелей, которые являются некоторыми авторитетами в обществе и не имеют негативное измерение, скажем так, да?
Но вы имеете в виду спортсменов?
Да. В отличие от предыдущих выборов, где пытались интегрировать экономистов, там, не знаю, каких-то ученых, общественных деятелей, сейчас интегрируют спортсменов. То есть это означает то, что власть находится в таком плачевном положении. Они не могут найти в интеллектуальной элите никого, кто бы согласился связывать с ними свою деятельность, скажем так. Это такой симптом, довольно-таки тревожный для власти. К тому же Бедзине Иванишвили пришлось, скажем так, спуститься с небес, то есть с Олимпа, и самому взять ложи, скажем так, политической деятельности и интегрироваться самому тоже в этот список.
То, что ему пришлось закатить рукава и включиться в кампанию, означает, что у партии плохи дела, и он главный.
Да, ну, это, конечно, для него такой статус, он же дискомфортен, потому что вся его структура власти строилась на некой непобедимости его сверхчеловеческих каких-то возможностей. А когда он банально вступает в игру, это, конечно же, не от хорошей жизни. Но у него есть, конечно, политическая мотивация. Первое, то, что ему нужен в будущем некий политический иммунитет, и надо формализовывать свой статус. скажем так. Кроме того, я думаю, он все-таки просчитывает некие негативные сценарии, когда ему придется повести переговоры с другими партиями для создания коалиции, если он не сможет набрать большинство, сформировать правительство. В этом случае ему надо будет самому вести переговоры, потому что ясно, что в Кобахидзе и с Карибашир никто говорить не будет. Так что вот для маневра ему надо было как-то вот пойти на этот шаг. Так что у него несколько мотивов, в том числе и рациональные какие-то страхи его, вот эти ночные кошмары и так далее и тому подобное. Он не доверяет никому и пошел на это. Что мы вчера увидели, ну, очень слабый список, да, всем понятно, что список кошмарный для них, конечно, да. И это все говорит о том, что у них дела, мягко говоря, не очень хороши.
Вот, ну, Давид, действительно, в партии было заметно, что уже нет ни драйва, ни той энергии, которая была 12 лет назад, и, наверное, это неудивительно. Как новые лица, так называемые новые лица, в том числе и любимых всеми спортсменов, чемпионов, могут обновить имидж мечты в глазах общества, или расчеты, ставка вовсе не на обновление, а наоборот на пресловутую стабильность, лишь бы не было хуже, лишь бы не было войны?
Знаете, включение спортсменов, ну, это часть грузинской политической культуры. Он и раньше этим занимался. То ли он этим хочет иметь каких-то людей, которые вот чисто физически могут, значит, с оппонентами разбираться, то ли он считает, что вот спортсмен это как-то ум, честь и совесть народа. Ну, это из российской культуры, опять же, идет. Кто-то вспомнил, и я тоже повторил бы, вот попытки Куантришвили создать там партию в свое время в 90-х в России, спортивная Россия или что-то подобное. Я не думаю, что оно уже очень этому придает огромное значение. И основное вот именно то, что вот он сам вступает в этот список. Опять же, противоречиво заявляется, что он не собирается быть депутатом, но в списке он присутствует. Это в его стиле и чем-то напоминает вот 18-й год, когда он понял, что тогдашний кандидат президентства от его партии Саломе Зурабишвили одна никак не могла победить. И вот он сам включился во второй тур максимально, и баннеры сменили, и вместо Саломе его лица появились, и он сам выступал, и как-то убеждал еще людей немножко с трагическим видом. Вот что-то подобное. Но в целом, мне кажется, что главное вот в его предвыборной стратегии и тактике не то, что он готовится к переговорам, а все-таки он думает, как бы ему сделать то, что в свое время делал Лукашенко, а недавно Мадуро, то есть взять и положить в карман проигранные выборы. И все остальное, как бы антураж для этого, подготовка для этого. В основном он все-таки на какие-то силовые структуры делает, как формальные, так и неформальные, мне кажется, на акцент, что вот этим как-то задавить возможность протеста и общественного, и политического, потому что в целом он знает, что никак у него ситуация вот чисто электоральная, не радужная, не розовая. Вот он думает как бы вот сфальсифицировать все.
Нана Плиева беседовала с грузинскими политологами Гией Хухашвили и Давидом Дарчиашвили. Полностью их мнение вы можете прочитать или прослушать тоже на нашем сайте echokavkaza.com. А в Абхазии на этой неделе любили Россию. Как пишет в нужной газете ее редактор Изида Чане, властям самопроглашенной республики удалось сменить информационную повестку, подключив к этому не только внутренние медиаресурсы, но и российский спутник. А вот назначение бывшего министра иностранных дел Инала Ардзинба на пост главы президентской администрации остается под вопросом.
На этой неделе стало ясно, что власти все же удалось подменить повестку дня и переключить внимание общественности и оппозиции со своей 5-летней провальной деятельности на внешнеполитическую. Тема достаточно деликатная – взаимоотношения с главным стратегическим партнером или осложнение абхазо-российских отношений. Теперь вся страна клянется в любви России, забыв о кризисе в экономике и энергетике, низком социальном уровне, маленьких пенсиях, проблемах в образовании, здравоохранении, медицине, демографии и так далее. Президент Аслан Бжания, который вот уже скоро как 6 дней безвыездно находится в Абхазии, так и не дал объяснений по поводу своих весьма нечистоплотных обещаний в кабинетах российской власти. Он сделал ставку на отвлечение внимания и информационный штурм, в котором принимают участие как государственные СМИ, так и анонимные информационные каналы. Задача одна – обвинить депутатов парламента, представителей гражданского общества, общественных активистов и оппозицию в работе, как бы это дико ни звучало, на иностранную разведку, в подрыве дружеских абхазо-российских отношений и, конечно, как результат, продавить законы, которые не соответствуют интересам Абхазии. По прибытию в Абхазию следы Бжания были обнаружены на окраине столицы, где он встречался со своими подельниками из партии Амцахара и представил им возможность защищать свои интересы. Тут были и главы администрации некоторых районов, и отдельно взятые депутаты парламента, и получатели льготных невозвращенных кредитов, и, конечно, родственники. Даже отец вице-президента Бадры Гумба выступил в роли защитника Бжания. Сторонники президента, окрыленные доверием, наговорили такого, что спустя пару дней пришлось оправдываться. Конечно, они не то хотели сказать. Так один из руководителей государственной компании «Абхазтоп» Виталий Карсантия обвинил депутатов парламента в подрыве российско-абхазских отношений. Как водится, завязалась переписка. Карсантия сослался на то, что его не так поняли, а парламент напомнил ему о своих контролирующих функциях и пообещал использовать их в строгом соответствии с законом. Резонно и желательно было бы помнить о своих функциях даже без такого повода. Информационную поддержку Бжаниевской компании, я бы все же назвала ее предвыборной, оказывает и российский «Спутник». На этой неделе «Спутник Абхазия» разразился анонимной аналитикой в адрес НПО и СМИ. «Следы ведут на Запад», так называется статья, в которой представители гражданского общества и СМИ приговорены к иноагентству. Нет у нас, кстати, такого закона, без суда и следствия, без доказательств и права на ответ. Инкриминируемые преступления протестуют против проекта Бжания по апартаментам и иноагентам. Безымянный аналитик выяснил, что у молодежной организации «Харах Пицунда» есть страница Facebook, а Facebook принадлежит запрещенной в России организации Мета. А еще на странице есть положительный лайк грузинской НПО с аватаркой в цветах украинского флага. После таких аргументов ничего, кроме растерянности. Автор публикации, видимо, настолько далек от Абхазии, что не знает, что все государственные учреждения, министерства и ведомства Абхазии имеют страницы в Facebook, которые принадлежит запрещенной в России, но не запрещенной в Абхазии организации МЕТА. И кто им там ставит лайки, никому никогда не было интересно. Тем более, что непонятно из каких побуждений. По ходу размышлений аналитика, явно незнакомого с абхазскими законами, маразм крепчал. Безымянный автор умудрился выдвинуть обвинение в адрес представительницы молодежной организации, полученное, видимо, по результатам допроса в службе государственной безопасности. Оказывается, она во время беседы с чекистами говорила о демократии, ссылалась на свободу слова, право на собственное мнение и высказывала язвительность. Сарказм в адрес властей. Ну да, если Пасиманян, то это тюрьма. Из всего происходящего очевидно, что предвыборную кампанию Аслан Бжания снова собирается строить на обвинениях. Напомню, что 5 лет назад Бжания обвинил президента Абхазии Рауля Хаджимба в его отравлении и на этом выстроил свои выборы. Отравление оказалось липовым, но электорату зашло по самые уши, и самые преданные и доверенные по сей день нет-нет да утверждают, что Рауль Хаджимба отравил Аслана Бжания, да еще чуть ли не лично подсыпал отраву в огурцы. Их мало смущает общеизвестный факт, что Бжания отравился в своей квартире в другой стране. Между тем, миф об отравлении был использован Бжания еще раз уже в разгар выборной кампании 2020 года, уже после свержения Хаджима. Так он вынудил своих оппонентов отказаться отказался от агитации и прямых эфиров. Пока болел, непонятно по какой причине. Однако версия второго отравления была настолько комична, что сторонники Бжани сами ее и отменили. У нынешней кампании черты схожи. Бжани пытается выйти на выборы без конкурентов. С той лишь разницей, что версию отравления сменили на весьма деликатную российско-абхазские отношения. И вот уже пропрезидентская партия Амсахара собирает своих сторонников в районах, государственных служащих, учителей и врачей. В пятницу 13 августа проводит тайную обедню в одном из ресторанов на той же окраине Сухума, чтобы объявить охоту на ведьм, которые везде и всюду и просто оккупировали Абхазию по версии Маргариты Симоньян, которая приехала на 5 дней позагорать в родную ей Пицунду и поделилась ужасным засилием в нашей стране НПО. Ведьмы от навязанной повестки открутиться не смогли, и страну захлестнула волна любви к России. В ответ на сбор Амсахары ряд оппозиционных организаций обратились к народу и власти с призывом выйти на митинг и подтвердить свое хорошее отношение к стратегическому партнеру и соседу. Клин клином вышибают та часть оппозиции, которую власть охотно клеймит как антироссийский элемент и предлагает Москве разобраться с ее лидерами, сделала ход конем. Она объявила о проведении митингов в поддержку России. Аслан Бжани и сотоварищи, думаю, опечалены. Другого козыря для масс, кроме как играть на отношениях с Россией, у них нет. Написал журналист Инал Хашик на странице своей газеты и призвал всех, и сторонников, и противников Бжани, прийти на такой митинг, чтобы поставить точку в этом спектакле абсурда, так как другого союзника, кроме как России, у нас нет, так же, как нет другой родины, кроме Абхазии, считает журналист. На таком фоне из Москвы в Абхазию возвращен главный специалист по пиар-технологиям, бывший министр иностранных дел Инна Ларценба, освобожденный от должности по причине провальной работы внешнеполитического ведомства и известный своей провальной деятельностью вместе с Владиславом Сурковым в Украине. Бжани обещал ему должность главы администрации президента, но информация просочилась в публичное пространство раньше времени. Как только Аслан Бжани и Инна Ларценба были замечены на нейтральной территории. Вскоре на различных ресурсах, и не только абхазских, появились сообщения, что в Москве крайне недовольны самодеятельностью, которую развернул бывший министр иностранных дел Абхазии Инна Ларценба на треке протокола Козак Бжани. Отмечено, что негативный информационный фон, созданный вокруг якобы обострения отношений Абхазии и России, активно разгоняемый вновь созданными телеграм-каналами, а также комментарии некоторых российских спикеров связаны напрямую с ним. Это была цитата. Уж не знаю, из каких источников мои коллеги начерпали такую инфу, очень похожую на правду, но указ о назначении Инна Ларценба Аслан Бжани все еще не подписал. Такой была неделя, на которой вместо того, чтобы обсуждать внутренние проблемы и провальные итоги работы нынешнего руководства, мы обсуждали несуществующий конфликт между Россией и Абхазией. Понятно, что мы так и не услышали мнения Аслана Бжани и от интервью СМИ президент отказался.
Материал из Едычания взят с сайта нужной газеты. На этой неделе сборная Грузии по футболу обыграла команду Албании в рамках Лиги наций УЕФА с минимальным счетом 1-0. Подопечные Вилли Саньоля, как утверждает Серго Брегвадзе, заслужили похвалу не только своего тренера, но и наставника албанцев, хотя грузинские крестоносцы отмечают, что встреча была нелегкой.
Победа сборной Грузии по футболу над командой Албании вывела крестоносцев в лидеры в своей группе в рамках Лиги наций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в ворота противника на 71-й минуте забил Георгий Кучурашвили.
«Я очень рад, что мне удалось забить второй гол в национальной сборной. Это была моя детская мечта, которую, будучи ребенком, я даже и не думал, что смогу осуществить. Я рад, что мы смогли выиграть в двух матчах. Понимаю, что во второй встрече мы могли сыграть получше. Сейчас у нас 1 месяц на отдых в национальной сборной, но мы отправимся в свои команды и будем готовиться к очень важному матчу против сборной Украины».
сказал по завершении матча Кочурашвили. Члены сборной Грузии признаются, что победа далась им нелегко. Первый тайм завершился со счетом 0-0. Их главный тренер Вилли Саньоль на послематчевой пресс-конференции заявил, что настрой команды изменился после разговора с футболистами во время перерыва. Во втором тайме они начали играть более агрессивно, вплоть до первого гола. После этого команда перешла в защиту, говорит капитан сборной Гурам Кашия.
Очень интересная игра получилась. Очень приятно, что в таких тяжелых матчах, да еще очень уставшие, мы смогли получить 3 очка. В таких встречах очень важно проявлять индивидуальный характер. Кучурашвили забил очень красивый гол. Победа со счетом 1-0 в сегодняшнем футболе дается очень тяжело. После гола мы играли очень правильно. Практически не было голевого момента у нашего противника, что указывает на нашу правильную тактику, отличную игру в защите. В общем, Грузия в форме.
Похвалил грузинскую сборную после матча и тренер албанцев Сильвиньо Мендес.
«Мы ожидали сложного матча с Грузией. Они обыграли Чехию со счетом 4-1. Мы это знали. Испанию выбили из 1/8 финала чемпионата Европы. Обыграли Португалию. Это классная команда. У них очень сильные игроки в центре поля. Один из них входит в число 20 лучших игроков мира. Он стал чемпионом Италии в составе Наполи. К счастью, турнир сегодня не завершился. Он продолжится в октябре, а что будет в ноябре, посмотрим. Мы должны бороться до конца. Наша цель – попытаться выиграть в группе».
Борьба за удержание лидерства в группе для грузинской сборной продолжится через месяц. 11 октября она встретится с командой Украины, и легкой победы ждать не стоит, заявляет нападающий Хвичек Кварацхелия.
«Мы фавориты в группе и должны продолжить работать. Очень сильные у нас противники, все еще впереди, все возможно, поэтому нужно продолжить подготовку к предстоящим играм. С Чехией и Албанией мы показали, что можем победить в любой встрече. Украина очень сильная сборная, но у грузинской команды есть возможность противостоять им и победить. Надо продолжить то, что начали».
«Время на подготовку есть. Главное, чтобы футболисты не растеряли свой настрой», отмечает главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль.
«Каждая игра на уровне Б Лиги наций сложна. За 4 недели до октябрьских игр игроки вернулись в клубы, и я хочу, чтобы следующие несколько игр прошли без травм. Каждый игрок важен. Единственное, чего я желаю, чтобы в октябре у нас в команде был такой же настрой и атмосфера. Только так мы сможем продолжить успешную игру. Грузинские футболисты многому научились на чемпионате Европы. Матч был гораздо сложнее, чем матч с Чехией. Первый тайм был не очень хорош, но именно такие игры учат нас, что нам нужно исправить».
Позитивно настроен спортивный обозреватель Джамал Патхалашвили. Он не сомневается, что грузинская сборная займет первое место в группе.
«В нашей сборной изменилась ментальность. Если на протяжении лет наши футболисты не идентифицировали себя как победители, то сегодня ситуация радикально изменилась. Для них уже не важно, против кого играть. Всегда выходят на поле с высшей целью – победить. Команда прогрессирует, она идет в правильном направлении, а чемпионат Европы и вовсе ее усилил. Многие переходят в лучшие клубы. Поэтому я уверен, что мы выйдем на первое место в группе. И я настроен оптимистично».
11 октября состоится игра между сборными Украины и Грузии, а 14 октября Грузия примет на своем поле Албанию. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги главных событий недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и хороших выходных.